Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Россия и Украина пытаются договориться о газовых поставках. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Рязани состоится благотворительный аукцион в поддержку фигурантов болотного дела. Московские власти согласовали митинг медиков против реструктуризации столичного здравоохранения. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, России, Украине и Евросоюзу пока окончательно не удалось договориться о поставках российского газа на Украину на трехсторонних переговорах, которые начались 29 октября в Брюсселе. Делегация «Газпрома» покинула переговоры и вернулась в Москву. Тем не менее, трехсторонняя встреча может продолжиться сегодня вечером при условии, если украинская сторона и Еврокомиссия согласуют финансовые гарантии оплаты топлива. В Киеве не исключают, что и в этот раз стороны могут не подписать итоговые документы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По итогам брюссельских переговоров могут быть подписаны три документа. Протокол между Украиной, Еврокомиссией и Россией о поставках газа, протокол между Киевом и Брюсселем, а также дополнительное техническое соглашение к контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако украинская сторона требует подписания не технического соглашения, а полноценного договора. На предыдущем раунде переговоров был согласован так называемый «зимний пакет». Он предполагает поставки газа на Украину по $385 за 1000 кубометров в ближайшие 6 месяцев. При этом Киев до конца года должен выплатить «Газпрому» задолженность в размере $3 млрд 100 млн. Как заявила российская сторона, газовые переговоры могут возобновиться вечером в четверг при условии, что Киев согласится на предоплату газа и вместе с Евросоюзом предоставит финансовые гарантии оплаты топлива. Слово председателю правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерию Боровику.
Вот эти все оттяжки – это от лукавого с российской стороны. Потому что моя логика и, наверное, логика всего бизнес-сообщества в Европе и в мире в том, чтобы сначала подписывать соглашение, где указываются периоды оплаты, формы оплаты, гарантии, предоплаты. То есть все это указывается в соглашении. И потом оно начинает выполняться или не выполняться, и стороны там его разрывают, или же оно утрачивает свою силу. Поэтому, как я говорил уже очень давно, россияне будут тянуть с подписанием любого соглашения по газу до холодов. То есть будут находить любые причины, чтобы оттянуть и поиметь еще одного союзника себе в виде Морозов. Я скептически отношусь к любым подписаниям документов с Российской Федерацией, даже если они будут подписаны, вот что-то там небеса упадут на землю, они будут подписаны, то все равно это ни о чем не будет говорить. Россия будет продолжать нерыночные отношения, нерыночные действия. Для этого она закачала подземное хранилище в Европе, и мы об этом говорили еще летом. Газ природный для поддержки своих западных контрактов, чтобы была у них возможность на какой-то период времени, там до месяца, одна неделя, две, три, самый сложный морозный период отключить поставку природного газа через украинскую территорию, а значит, будут проблемы серьезные с реверсом с Европы. То есть Россия готовится все равно к энергетической войне. И независимо от того, поставит она подпись под соглашением или не поставит, она все равно это будет делать. «Газпром» идет в фарватере такой экспансионистской, агрессивной политики российского руководства. И тут уже экономические мысли, экономическая логика отсутствует, потому что есть логика захватчика, есть логика как бы такая агрессивно-военная.
Евросоюз пока только обещает Украине кредиты на оплату газа. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее не исключала, что ЕС может предоставить на эти цели 2 миллиарда евро. А накануне Меркель пригрозила Киеву остановкой реверсных поставок газа из Европы, если украинская сторона на переговорах в Брюсселе не пойдет на уступки «Газпрому». Валерий Боровик продолжает.
Пани Меркель под влиянием своих промышленников, которые в открытую встречаются с российским руководством, при том, что санкции есть, которым совершенно одинаково до тех пор, пока это не тронет их собственность, их прибыли, значит, им совершенно одинаково вот эти все демократические европейские ценности. То есть цинизм двойных стандартов в Европе налицо. И вот это заявление Меркель, ничего неожиданного в этом нет, потому что это, я бы сказал, первая волна шантажа. То есть следующая волна будет еще жестче Украины. То есть фактически Европа, пока ее не тронут по-настоящему, она будет, условно говоря, таким, знаете, покрывалом, которое будет хотеть погасить пожар, независимо от того, куда он будет идти. То есть, по большому счету, я тоже скажу циничные слова, но европейским политикам старой формации, вот старых лидеров, я имею в виду Франция, Германия, частично Италия, Австрия, то есть им, по большому счету, одинаково, где остановится, допустим, агрессивная политика России. Или это, если говорить про атаки российского руководства, или это под Харьковом, или это под Киевом. Главное, чтобы к ним не дошло. Если же говорить про энергетическую составляющую, то же самое. Главное, чтобы у нас был газ, было тепло. И их можно понять в этом аспекте, но нельзя понять в стратегическом аспекте. То есть никак европейские политики этой формации, старой формации, не поймут, что следующими будут они. То есть чем меньше ты сопротивляешься, тем меньше ты воюешь, условно говоря, на всех фронтах, тем дальше зайдет агрессивность российского руководства. И это понимают новые лидеры, которые вырисовываются в Европейском Союзе. Это Польша, Литва, Эстония, другие страны, которые не являются членами Европейского Союза. Вот эта нестратегичность подхода к тому, что можно, условно говоря, остановить агрессора миролюбивыми вещами и задабриванием, она идет в никуда, и я думаю, что в следующем году они четко ощутят различные удары различных направлений и в экономической, и, может быть, военной, и с финансовой точки зрения со стороны России.
Говорил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день траурные мероприятия проходят в нескольких десятках городов России. В Москве в Сахаровском центре открывается выставка под названием «Большой террор. 37-38 год». Она представляет собой подборку архивных фотографий жертв сталинского террора и интервью с родственниками погибших. В Рязани же в четверг вечером состоится благотворительный акцион в поддержку фигурантов «Болотного дела», которые вошли в список современных политических заключенных, опубликованный несколько месяцев назад правозащитным центром «Мемориал». С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
В Москве 30 октября проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных ко дню памяти жертв политических репрессий. С утра на Бутовском полигоне НКВД, где в годы Большого террора были расстреляны более 20 тысяч человек, проходит акция «Голос памяти». В ходе мероприятия собравшиеся зачитывают списки погибших из Бутовской книги памяти. Большинство из тех, кто был расстрелян на Бутовском полигоне, это жители Москвы и Подмосковья. Накануне же на Лубянской площади у Соловецкого камня уже в восьмой раз состоялась традиционная акция «Возвращение имен», во время которой люди с 10 утра до 10 вечера зачитывали имена расстрелянных в годы советского террора. Вечером же 30 октября в Сахаровском центре открывается выставка под названием «Большой террор». Это проект польского фотографа Томаша Кизны, который представляет собой подборку архивных фотографий жертв сталинского террора 1937-38, фотографий с мест их захоронений и интервью с родственниками погибших. Подробнее о проекте в интервью «Радио Свобода» рассказал куратор московской выставки Александр Сорин.
Была в Польше издана большая книга и выставка, которая путешествует по странам, она много где уже была показана, а в Москву приезжает первый раз, и что характерно, книга, посвященная большому террору 37-38 годы, издана на польском языке, на русском ее нету, и все поиски найти средства на то, чтобы книжку издать, пока ничем не закончились. А книжка действительно совершенно сумасшедшая. Понятно, что тема болезненная, но книжка сделана очень здорово, это огромная работа. Основной состав и книги, и выставки – это архивные фотографии. Органы НКВД аккуратно документировали перед расстрелами, они фотографировали людей, портреты людей с краткими их биографиями. Многие из этих людей на следующий день были просто расстреляны. Это накануне сделанные фотографии, и это самые сильные впечатления. Кроме этого, Томаш уже ездил по стране, снимал места массовых захоронений, но, собственно, там ничего, как правило, нет. У нас места не отмечены, за редким исключением ничем не обозначены. Иногда это участок леса, иногда это пустырь, иногда что-нибудь еще. И портреты, интервью он делал с детьми, внуками, с родственниками расстрелянных. Это примерно то, из чего состоит проект.
А как именно будет организована выставка в Сахаровском центре?
Выставка устроена довольно сложно. Это не только фотографии из архивов, фотографии расстрелянных и короткие справки о том, как их зовут, что там, кто они по профессии, все, что в анкету вносили. Это будет проекция на экран. Это будут несколько компьютеров, где можно будет посмотреть, да, и послушать интервью с родственниками. Очень сложная выставка, в которой не только будут фотографии, но и проекции, и компьютеры. И все это очень по-разному оформлено. В общем, сделано здорово и производит впечатление. Уйти оттуда быстро будет нельзя, как обычно как происходит. Человек приходит на выставку, проходит вдоль стен или стендов, где висят фотографии, все это у него занимает в среднем 10-15 минут, и дальше он уходит. Здесь, если это как-то цепляет, то для того, чтобы прочитать, прослушать и посмотреть весь материал, который там будет, времени зрителю придется потратить изрядно. Очень хотелось бы, чтобы это имело последствия. Ну, кроме того, что придут люди и будут смотреть, конечно, если бы где-нибудь найти деньги на издание книги на русском языке, там, может быть, и показ этой выставки не только в Москве, это было бы очень здорово.
Рассказывал Александр Сорин, куратор, открывающийся в Сахаровском центре выставки «Большой террор». В этот же день в Рязани гражданские активисты проводят благотворительный аукцион в поддержку фигурантов болотного дела. Многие из осужденных по этому делу вошли в список политзаключенных современной России, опубликованный правозащитным центром «Мемориал». Трое из них, Артем Савелов, Андрей Барабанов и Алексей Полихович, отбывают наказание в колонии в Рязанской области. Средства, собранные на аукционе, будут переданы родственникам этих заключенных. Организатор благотворительной акции, рязанский журналист и региональный лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Ежов в интервью «Радио Свобода» подробнее рассказал о целях аукциона.
В свое время я тоже считался политзаключенным по делу там Минздрава Назбулов, да, и понимаю, как важна людям, находящимся в заключении, нужна поддержка, да. Ну и так получилось, что в Рязанской области, где, собственно, мы имеем честь проживать, были этапированы трое узников Болотной. В такой ситуации как-то не помочь им было бы, наверное, неправильно. Тем более я и другие мои коллеги, мы не склонны делить политзаключенных на какие-то сорта. Почему-то именно 30 октября, ну, потому что в этот день по большей части вспоминают жертв прошлых, но как-то очень мало говорится о сегодняшних. Поэтому мы решили приурочить именно к 30 октября. Договорились в местном кафе, ну и, собственно, начали вот искать лоты для мероприятия.
А какие лоты уже удалось найти?
Лоты по большей части даже не материальные. Это, например, индивидуальные экскурсии от, наверное, самых известных рязанских историков, там вот от Ирины Кусовой, которые согласились нам помочь. Обычно они водят свои экскурсии либо по договоренностям с группами, там, либо еще как-то. Вот здесь будет индивидуальное мероприятие. Это, например, гончарное свидание. То есть это, в принципе, лоты такие, которые бы хотелось приобрести человеку, даже не политизированному. Будут уникальные футболки с Есениным, известный рязанский поэт. В принципе, все эти вещи, услуги мы бы и сами хотели. Собственно, из этого принципа исходили. Что бы мы хотели себе, то, собственно, мы будем предлагать и участникам аукциона. Это будет, мне кажется, очень неплохо смотреться. Люди удовлетворят какие-то там свои эстетические либо познавательные потребности. При этом все средства собранные будут использованы на благое дело. Передадим их родственникам.
Насколько вас поддерживают в городе и насколько велико внимание к этому аукциону?
Безусловно, это мероприятие, конечно, рассчитано не на широкие такие уж массы. Есть несколько десятков человек в городе неравнодушных, к которым мы рассчитываем, что придут и активно поучаствуют в мероприятии. И даже, может быть, это сделают с большим удовольствием, если бы он просто бы опубликовали номер счета и прошлись по ним там кепкой какой-нибудь пожертвование в такой форме, он, мне кажется, будет более интересно. И, ну и, соответственно, будет больше эффект.
Насколько гладко для вас шел процесс организации? Сталкивались ли вы с какими-то трудностями в связи с резонансностью болотного дела?
пока, во всяком случае, не сталкивались. Я не вижу причин для этого. Это же будет не политическое мероприятие. Никаких лозунгов мы выдвигать не планируем. Не идет речь о каких-то там заявлениях об освобождении, потому что мы понимаем, конечно, что это от рязанских колоний нисколько не зависит. Поэтому то, что мы можем сделать здесь, на Рязанской земле, как помочь этим людям, это помочь со своим вниманием к ним.
Говорил Сергей Ежов. Отец заключенного Артема Савелова, Виктор, приветствует подобные мероприятия и подчеркивает, что сыну осталось сидеть всего 2 месяца. 20 октября он виделся с Артемом в рязанской колонии. Вот что рассказывает Виктор Савелов.
Чувствует он себя нормально. По внешнему виду я, как отец, вижу, в каком он состоянии. Он в совершенно нормальном состоянии. И ждет, когда его выпустят, ему осталось 2 месяца. Ну, может, 2,5. Там праздники, потому что, поэтому неизвестно. Праздники то ли войдут, то ли не войдут. Может быть, перед праздниками выпустят, а может быть, и не выпустят. Но неизвестно. Я ему периодически посылаю средства там на телефон и на все остальное, чтобы он в ларьке покупал кое-что для себя. Ну, 20 килограмм продуктов я ему купил. По его просьбе у него там тушенка есть. Я купил в основном сухое мясо, сухую колбасу в вакуумной упаковке и все. Ну, я понимаю, когда одно и то же ешь, всегда хочется чего-то там такого. Ну, а так, у него все нормально, никаких у него претензий нет. Ну, то есть, тюрьма есть тюрьма, и он великолепно понимает, в чем дело. Ну, и самое главное, у нас задача всегда быть бодрыми. А когда человек бодр, он выдержит все. Ну, вот 2 месяца ему надо еще посидеть. Ну, надо спокойно дождаться, потому что, когда такой маленький срок остался, надо быть спокойным.
Говорил Виктор Савелов. Двое других фигурантов болотного дела, отбывающих наказание в рязанской колонии, на свободу должны будут выйти примерно через год. Впервые День политзаключенного в СССР был отмечен 30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кронида Любарского. С 1991 года этот день стал официальным днем памяти жертв политических репрессий. В этом году памятные мероприятия проходят в десятках городов России. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге сегодня также проходят памятные мероприятия, самые масштабные из которых – поминальное чтение. Имена расстрелянных, погибших в ссылках и лагерях читают на разных площадях города не менее чем в течение 8 часов, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В этом году впервые акция памяти жертв политических репрессий на Троицкой площади у Соловецкого камня стала в Петербурге общегородской. Акция начинается в 11 утра традиционным митингом, а с полудня до 8 вечера идет чтение имен. Каждый, кто хочет принять участие в акции, может сделать это в удобное для него время. Те, в чьих семьях есть репрессированные, могут принести их фотографии, прочесть и их имена. Впрочем, по словам сотрудницы научно-информационного центра «Мемориал» Татьяны Косиновой, мероприятия, посвященные Дню жертв политических репрессий, выходят за рамки 30 октября.
Мы уже представили продукты нашей презентации, которая была подверстана к этому дню. 22 октября мы показали первые 5 новелл документальных с теми людьми, которых мы записали в последние годы. «Люди судьбы» — это такой раздел Британского музея ГУЛАГа, который мы представили уже. То, что мы будем делать завтра, это тоже касается 30 октября. Это открытие и презентация нового сайта «Карта памяти». Это большой проект, включающий более 400 некрополей ГУЛАГа, которые представлены каждый в виде карты этого некрополя на территории России. Проект сделан на грант президента, и вот мы его будем представлять в пятницу. А вчера мы были с коллегами в Кировске, где в администрации Кировского района Ленинградской области собрали группу репрессированных и представили свои альбомы. Собрались люди, которые вот об этом говорили. И 2 ноября у нас состоится первая попытка пешеходной экскурсии Левашова.
Понятно, что мемориал в числе организаторов митинга у Соловецкого камня на Троицкой площади, хотя инициатива его проведения в этом году оказалась у городской администрации. По словам Татьяны Косиновой, это всего лишь технический момент. Правда, возникают проблемы у некоторых участников, которые могли бы выступить на этом митинге, только если бы он проходил под знаком мемориала. мемориала. А вообще, поминальное чтение имен расстрелянных в годы террора – очень давняя петербургская традиция, говорит руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственный редактор и составитель ленинградского мартиролога Анатолий Разумов.
Первое поминовение – панихида 21 октября 1989 года на только что признанном мемориальном кладбище в Левашовском спецобъекте НКВД. Это крупнейший расстрельный могильник Советского Союза. С тех пор имена казненных, в первую очередь, поминались в Левашове. Затем на презентациях каждого дома ленинградского мартиролога рефреном вот так же звучали имена казненных. И в радиорепортажах это бывало тоже по материалам презентации. Затем последние годы мы читали эти имена и в фонтанном доме у музея Анны Ахматовой, в музее политической истории. В мемориальном кладбище продолжалось, конечно. Наконец, мы пришли к тому, и нам разрешили, включили в планы городских мероприятий большую церемонию чтения уже на Троицкой площади, откуда обычно, как из центра, наоборот, все расходились, разъезжались по разным местам 30 октября в день памяти жертв политических репрессий.
По словам Анатолия Разумова, списков для поминального чтения будет несколько. Троицкая площадь находится рядом с Петропавловской крепостью, где археологи нашли останки более 100 человек, расстрелянных большевиками в 1918 году.
Поэтому мы начинаем чтение списком расстрелянных во время Красного террора 520 имен. Возможно, они прямо-таки сходятся, некоторые имена, с теми останками, которые обнаружены в последние 2 года исследований. А какие-то останки еще будут обнаружены, исследования продолжаются. После этого мы читаем список расстрелянных 21 года по так называемому делу Петроградской боевой организации или Таганцевскому делу. Этот список в таком виде мы вообще будем впервые читать. И он же будет читаться и в фонтанном доме. Это естественно, потому что в нем 31 номером числился Николай Гумилев. Предварять чтение каждого списка мы будем краткими словами о времени, о ненайденных могилах. Это из основных вопросов. За исключением 2 человек, расстрелянных во время Красного и Большого террора, я, например, не могу точно сказать ни об одной могиле ни одного расстрелянного.
В третьем списке около 4000 имен. Все эти люди были расстреляны в октябре 1937 года. Кроме Троицкой площади, поминальные чтения будут проходить на Левашовской пустоши и на территории музея Анны Ахматовой в фонтанном доме в саду у памятника Осипу Мандельштаму. Именно здесь прочтут имена из Таганцевского списка. Чтение в саду фонтанного дома проходит по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе стараниями Свято-Петровского православного малого братства, члены которого не жалеют сил на восстановление памяти, поскольку убеждены, что человеческое достоинство связано со способностью помнить то, что трудно, что больно, со способностью ценить каждую человеческую жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Хабаровске местные активисты уже 5 лет не могут добиться от властей разрешения установить памятную табличку на фасаде бывшей тюрьмы в центре города, где были расстреляны тысячи репрессированных. С подробностями Ольга Рассказова.
Система изначально боролась с безвинными людьми, выдумывая себе врага, а потом уничтожая их. Вернуть всем невинно пострадавшим их доброе имя – святой долг государства.
Около 100 людей, в основном пожилых, держат в руках цветы, пытаются найти имена своих родственников на черной мемориальной стене Хабаровского городского кладбища. Сегодня здесь чтят память погибших в годы сталинских репрессий. В 1931-39 годах расстрелы жителей всего региона, приговоренных к высшей мере наказания, проводились в Хабаровске. Точное их число неизвестно. По данным исследователей, это от 9 до 11 тысяч человек. Однако цифра может оказаться гораздо выше, ведь многие боялись подавать документы на реабилитацию, опасаясь новых репрессий. Расстрелянных хоронили на окраине города, а иногда просто сбрасывали в ров в районе нынешнего кладбища, рассказывают потомки тех, кого убили.
Привозят сюда в Хабаровск, потому что он был партийный, его надо было лишить звания, так сказать, коммуниста. И, значит, и расстреливают, и сюда вот. Вот здесь вот была яма, куда всех этих репрессированных. А потом, значит, набирают маму.
В Хабаровске в День памяти жертв политических репрессий традиционно проходят 3 основных мероприятия. Панихида в храме, возложение цветов на кладбище, а также к памятнику в южном микрорайоне города. Там, где когда-то находился пересылочный лагерь. Есть в Хабаровске, в самом центре города, еще одно место, хранящее историю репрессий. В старинном здании по улице Волочаевская сейчас находятся различные ведомства и офисы, а раньше здесь была тюрьма. В ее внутреннем дворе, как сообщает региональное движение «Мемориал», были расстреляны тысячи репрессированных. В этой тюрьме был убит отец хабаровчанина Геннадия Алексеевича Попова.
Отец расстрелян, дедушка.
Здесь, в Хабаровске?
Да, отец расстрелян в хабаровской тюрьме, а дедушка прям на месте расстрелян в квартире.
Кем был ваш отец по профессии? Немножечко расскажите о нем.
Он был простой рабочий.
Вы знаете что-нибудь, какое обвинение ему было предъявлено?
Ну, в общих таких словах, враг народа. А за что он враг народа? Он простой был труженик. Никаких ни в партиях, нигде не состоял.
Воспоминания очевидцев и свидетелей, их показания подтверждают, что в здании внутренней тюрьмы проходили суды так называемых троек. Расстреливали здесь же, во дворе тюрьмы. Рассказали в Хабаровском отделении мемориала. Более 5 лет движение пытается установить мемориальную доску на фасаде бывшей тюрьмы в память о безвинно расстрелянных гражданах. Однако власти постоянно отказывают. Сначала говорилось, что формулировка, которую предлагает мемориал, слишком жесткая и негативно скажется на людях, которые работают в здании. Потом отказано было на основании того, что нет копий архивных документов, подтверждающих, что в тюрьме проходили массовые расстрелы. Газетные статьи, 6 томов показаний свидетелей и бывшего начальника тюрьмы, подтверждающие, что в здании действительно расстреливали людей, как выяснилось официально, архивными документами не являются. То есть местная администрация, несмотря на множество свидетельств, считает недоказанным факт того, что расстрелы проходили именно здесь, рассказывает председатель правления регионального мемориала Светлана Колесникова.
Пока ничего не происходит. Мы пишем, мы, значит, это все, но у нас нет вот этих вот документов. Один пункт мы не выполняем по положению о мемориальных досках. Мы сейчас вот будем собираться, думать, как. Ну, конечно, где-то в архивах они должны быть. Но вот мы запрашивали архивы ФСБ, запрашивали, они нас переправили в прокуратуру. Прокуратура ответила таким образом, что все материалы, касаемые 89-го, там, 90-х годов, уничтожены. И на этом все. Но это не так. Вот мы же, не, как говорится, не оставляем этот вот вопрос. Будем прояснять дальше, будем пытаться где-то найти что-то. Вот так вот. Пока никак.
По словам Федора Казака, члена правления Хабаровского мемориала, каждый второй житель Дальнего Востока – это репрессированные, их дети и внуки. По официальным данным, в настоящее время в Хабаровском крае проживает 6,5 тысяч людей, пострадавших от политических репрессий. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Московские власти согласовали митинг медиков против реструктуризации столичного здравоохранения. Реформа предусматривает увольнение 30% врачей и медперсонала, а также закрытие 28 медучреждений, в том числе 18 больниц. Акция протеста состоится 2 ноября на Суворовской площади и пройдет под лозунгом «Остановить развал медицины в Москве». Власти говорят о необходимости модернизации и оптимизации медицины, но медики уверены, что истинная цель в нехватке бюджетных средств и желании сделать медицину платной. Ожидается, что на митинг против увольнения врачей и закрытия больниц выйдут не менее 5000 человек, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Протест московских медиков проходит на фоне ухудшения ситуации с финансированием всех российских больниц. По данным Счетной палаты России, только в 2013 году медучреждения оказались недофинансированы на 19 миллиардов рублей, из-за чего было упразднено 35 тысяч коек в стационарах, закрыто 76 поликлиник и 306 больниц. Накануне в Уфе, где работники скорой помощи также готовятся к забастовке, был избит активист Межрегионального профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал, который приехал помочь врачам организовать акцию протеста. Врачи скорой помощи Уфы выступают против принятия нового коллективного договора, по их мнению, ущемляющего права медработников. Переговоры с администрацией пока ни к чему не привели. Вот что Андрей Коновал рассказал о нападении.
В Уфе произошла попытка акции устрашения в отношении независимого профсоюза, который отстаивает права медработников станции скорой помощи. В частности, это проявилось в факте избиения меня, как представителя центрального руководства профсоюза, прибывшего для оказания методической и консультационной помощи нашим активистам. Вчера после моего прибытия на квартиру по адресу архитектурная 45, меня под искусственным предлогом неизвестные лица выманили подъезд, где, собственно говоря, я подвергся нападению двух человек, двух молодых людей.
Как вы сейчас себя чувствуете?
В целом, я считаю, что достаточно легко отделался. Первоначальный диагноз, который был перелом там, пяточной кости, он не подтвердился. Это самое, что серьезное, то, что, ну, нога серьезно болит, ходить почти невозможно. Ну и констатировано сотрясение головного мозга.
А чем они вас били вообще?
Кулаками, причем как бы в область головы.
А как вы поняли, что это нападение связано вот с вашей профсоюзной деятельностью?
Ну, во-первых, непосредственно те слова, которые звучали во время нападения. То есть они знали, что я не из Уфы. И слова были такие, что если еще раз в Уфу приедешь, мы тебя здесь размажем. Ну и там тому подобные реплики. Они не попытались у меня что-то отобрать. То есть у меня был, например, в руках, я вышел на улицу, там у меня был айфон, например. Да, то есть ничего не похитили, не пытались там у меня из кармана что-то вытащить. Соответственно, рационального объяснения иного, кроме как чей-то заказ, нет. А в Уфе у меня никаких трудных дел, кроме как вот защита оказания помощи нашему профсоюзу в противостоянии с работодателем в лице главного врача Зиганшина, прежде всего, у меня нет.
Полиция как-то отреагировала вот на нападение?
А полиция сегодня активно работает, собирает данные, там они провели осмотр места происшествия. Мы составили фоторобот, мы сейчас вернулся, сняли показания. То есть заводится уголовное дело.
Это был активист Межрегионального профсоюза медиков действия Андрей Коновал. 2 ноября он собирается принять участие в митинге медиков в Москве, который накануне согласовали столичные власти. Акция протеста пройдет на Суворовской площади с 14 до 17 часов. Заявленное число участников 5000, но организаторы ожидают, что на митинг придет гораздо больше москвичей. Реформа здравоохранения направлена не на улучшение качества и доступности бесплатной медицинской помощи, а на сокращение бюджета. В федеральном бюджете 2015 года расходы на здравоохранение снижаются на 23%. Власть под видом оптимизации переводит медицину на платную основу, говорится на странице мероприятия в Facebook. Одна из тех, кто активно выступает против реструктуризации столичных медицинских учреждений, врач-эндокринолог Ольга Демичева.
Заявлено организаторами порядка 5000. Я грешным делом думаю, больше придет.
Какие там будут звучать лозунги?
Наверное, это будут лозунги против развала здравоохранения Москвы. Наша больница пойдет отдельной колонной прямо от больницы. Сейчас мы выходим и придем к колонной 11-й больницы с лозунгами «Руки прочь от 11-й больницы», «Даешь центр паллиативной медицины на базе 11-й больницы» и так далее.
Верите ли вы, что митинг что-то может исправить, повернуть вспять московскую так называемую реструктуризацию здравоохранения, которую предлагают власти?
Вы знаете, я верю только в Бога. А что касается веры в успех любого мероприятия, надо делать то, что совесть подсказывает, а дальше уж время покажет.
Накануне в Уфе избили активиста Андрея Коновала, который приехал помочь местным медикам в организации тоже акции протеста. Да. Вы испытываете на себе какое-то давление властей, начальства накануне митинга?
Я не знаю, кто мне звонит с угрозами, но я испытываю на себе давление не накануне митинга, а с того момента, как взялась за борьбу с реорганизацией вот этой бездарной и неправильной реорганизации здравоохранения в городе Москве. Типа того, что прекрасный врач мог бы нормально работать в коммерческом центре, зарабатывать нормальные деньги, а не рисковать своей жизнью и здоровьем, сражаясь неизвестно за что. Домой вот мне звонили, даже номер не определился.
Это была врач-эндокринолог 24-й больницы Москвы Ольга Демичева. Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Действие», в котором работает Андрей Коновал, объединяет врачей из 15 российских регионов. То, что сегодня происходит в московской медицине, сокращение врачей и медперсонала и закрытие больниц, в регионах длится уже несколько лет, говорит Коновал.
Вот этот процесс сокращения, да, вот такой ползучий ликвидации медучреждений, особенно в части стационаров, в части сокращения коечного фонда, перевода, скажем, одних стационаров, стационаров на дневной режим, что, конечно, существенно меняет их специфику. Сокращение штатов, это идет уже несколько лет. Москва просто в силу того, что это богатый регион, она сдерживала вот эту негативную тенденцию. И там, собственно говоря, в Москве более-менее ситуация все-таки была неплохая в сравнении с остальной страной. Но выполняя вот такие формализованные установки реформатора здравоохранения, которая была заложена в законодательной сфере, власти Москвы сейчас пошли вот на такое радикальное сокращение. Но в регионах ситуация еще хуже. Там огромная нехватка, дефицит кадров, низкие заработные платы, хотя власти отчитываются о высоких средних зарплатах, которые формируются за счет того, что люди работают на 1,5-2, иногда на 3 в реальности ставки. работают, перевыполняют, даже вот в рамках ставки они тоже перевыполняют, идут на сверхнагрузки. Мы же видим, что идет процесс того, что люди уходят из медицины, остаются энтузиасты, по большому счету, молодежь не задерживается. Огромное количество выпускников вузов, лишь малая часть их там остается в здравоохранении, системе собственной. На той же станции скорой помощи Уфы, как я сказал, 50% бригад не укомплектованы. Это при том, что еще часть бригад вообще были сокращены. С начала года уволилось порядка 200 сотрудников. В других городах, там мы можем перечислить многочисленные примеры, в том же городе Люгиново, Калужской области, главврач урезал зарплату узких врачей специалистов с 27 тысяч до 17 по сравнению с прошлым годом. Ну как вот как к этому относиться? Детские врачи принимают вместо 19 человек по норме, участковые детские врачи принимают в осенне-зимний период 60-70 детей, оставляя у них остается на одного ребенка иногда по 3 минуты, иногда даже по 2 минуты. Вся эта ситуация, она связана с реформой здравоохранения, где есть ряд принципиальных моментов. Это первое, то, что внедрено так называемое одноканальное финансирование через фонды региональные обязательного медицинского страхования. Суть их состоит в том, что все учреждения, собственно говоря, финансируются исходя из их рентабельности, то есть есть финансовый план, то есть нет защищенных статей расходов, то есть они должны выполнять этот план, и если они его перевыполняют, как правило, объемы им недоплачивают. А если они недовыполняют, да, как бы это повод для того, чтобы их сокращать. То есть вот подход к здравоохранению не как медицинской помощи, а как к оказанию услуг, он вот ведет к коммерциализации этой сферы, ведет к тому, что учреждения недофинансируются сознательно.
Это был активист Межрегионального профсоюза медицинских работников действия Андрей Коновал. Акцию 2 ноября на Суворовской площади в Москве организует общественное движение «Вместе за достойную медицину» при поддержке независимых профсоюзов и партии «Яблоко», КПРФ, РПР «Парнас» и «Гражданская инициатива». При этом Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Действия» в воскресенье на митинге собирается объявить о всероссийской акции протеста медработников в конце ноября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Нижнем Новгороде проходит заседание суда по заявлению корреспондента газеты «Гражданский голос» о признании незаконным решения территориальной избирательной комиссии об удалении представителя СМИ. Единый день голосования 14 сентября 2014 года корреспонденты газеты «Гражданский голос» по всей стране столкнулись с массовыми ограничениями прав СМИ. Нарушение принципа гласности в деятельности избирательных комиссий большинству общественных контролеров не были допущены на избирательные участки. В Нижнем Новгороде из помещения Южной территориальной избирательной комиссии Автозаводского района была удалена Анна Степанова, координатор «Голоса» в Нижегородской области. Данное решение ТИК и было обжаловано в суде. Вот что Анна Степанова рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Веронике Генкиной.
14 сентября, в день голосования, я как корреспондент газеты «Гражданский голос» была зарегистрирована в Южный ТИК Автозаводского района Нижнего Новгорода. То есть пришла утром, зарегистрировалась, сообщила, что я приду вечером, и вечером нормально пришла туда для того, чтобы следить уже за избирательным процессом уже в самой ТИК, то есть когда УИКи приносят туда результаты голосования. Зарегистрировав меня и внеся меня в реестр присутствующих на участке, после этого ТИК весь собрался на совещание, 40 минут совещались и вынесли мне решение, по которому они меня удаляют с участка как иностранного агента.
Они чем-то мотивировали это решение?
Они ссылались на статью об иностранных гражданах, иностранных организациях, к коим вообще не относится наш газета «Гражданский голос». То есть организации, которые признаны Минюстом иностранными агентами. Но там не сказано о том, что любые компании, которые учреждают эта организация, являются тоже иностранными агентами. Это первое. Второе. На сайте Минюст может висит информация, но на самом деле Мосгорсуд в конце августа принял решение о том, что признание движения «Голос» иностранным агентом было неправомерно. Потом статья 3.6. Опять же, она говорит только об иностранных организациях и об иностранных гражданах, то есть резидентах другой страны. Ни движение «Голос», ни газета «Гражданский голос» не являются резидентами другой страны. Обе организации зарегистрированы в российском Минюсте. Я считаю, что избирательные, и мы с этим идем, мы считаем, и мы с этим идем в суд, что избиркомы самовольно толковали законодательство российское. Наши наблюдения проводятся на президентский грант. Как можно организацию, которая проводит свою работу на президентский грант, направленный на соблюдение прав избирателей, признать иностранным агентом? То есть президент не признает нас иностранных агентами, выдавая нам грант,
а избиркома своего признают.
Чем закончится этот процесс? Что вы ожидаете от этого процесса?
Ну, мы ожидаем, конечно, правомерного решения. Что сделает наш автосаводский суд? Ну, я рассчитываю, что он будет следовать букве закона.
Говорила корреспондент газеты «Гражданский голос» Анна Степанова. С ней беседовала Вероника Генкина.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным темам. В начале августа в ответ на санкции США и Евросоюза Россия ввела эмбарго на поставки ряда видов западной сельскохозяйственной продукции. Спустя почти три месяца с момента его введения можно оценить, насколько повлияли действия Кремля на европейский рынок. По данным Евростата, на конец сентября в большинстве стран ЕС налицо весьма существенное снижение цен на те виды овощей и фруктов, которые до августа активно поставлялись из Евросоюза на Россию. Рынок. Польские фермеры, которые не могут продать свои продукты в Россию из-за эмбарго, вынуждены искать другие рынки сбыта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По данным Европейской комиссии, в минувшем году Польша поставила в Россию фруктов на сумму около 340 миллионов евро. И это именно польские садовники пострадают от российского эмбарго более всего. Поводов для оптимизма нет и у тех, кто выращивает овощи. В 2013 году польские фермеры поставили их в Россию на сумму 174 миллиона евро. Треть из чего помидоры, затем идут различные виды капусты, паприка и так далее. Символом эмбарго стали, однако, польские яблоки. В стране началась общенациональная кампания, цель которой – увеличить потребление отечественных яблок также в переработанном виде – в виде сока, сидра или джема. Принимая во внимание то, что Польша является крупнейшим в Европе производителем яблок, этого, конечно, недостаточно. Но недостаточными оказались и суммы компенсации, которые Европейская комиссия выделила садовникам на покрытие потери от эмбарго – 125 миллионов евро на 28 стран-членов ЕС. При том, что по предварительным данным только польские садовники подали заявок на компенсации на сумму 146 миллионов евро. Первоначально поляки активно оформляли такие заявки, к чему их призвал министр сельского хозяйства Марек Савицкий. Но когда оказалось, что эти суммы невелики, около 7-8 евроцентов за килограмм максимум, а к тому же срок их выплаты затягивается, фермеры начали отказываться от компенсации и пытаться продать свой товар самостоятельно. Министр Савицкий сначала критиковал Европейский Союз за бюрократию и промедление, а затем подверг критике и самих фермеров, назвав их простофилями за то, что не хотят немного подождать, чтобы воспользоваться компенсациями, а продают свой урожай за гроши. Принимая во внимание тот факт, что Польша находится в преддверии выборов в местные органы власти, и министр сельского хозяйства, и премьер Эва Копач оказались в сложной ситуации. Оппозиция потребовала отставки министра, тот принес извинения и заручился поддержкой премьер Копач.
Пан министр прошу, уж с того, что знаем.
Насколько мне известно, господин министр уже принес извинения. Я хочу сказать польским фермерам, что Марек Савицкий на самом деле сражается там, в Брюсселе, за вас. В этом нет никаких сомнений. Может, иногда сдают нервы, но министр вместе с польскими депутатами Европарламента усиленно лоббирует, чтобы как можно больше средств на компенсации за потерянный урожай попало в Польшу.
Для тех, кто стратили на эмбарго, трапило до Польски,
сказала премьер-министр Польши. Между тем, в стране оглашен второй этап приема заявок на компенсации от фермеров, которые пострадали от эмбарго. Сами фермеры в замешательстве и из-за отсутствия ясных деклараций со стороны политиков, что касается срока выплаты компенсации, пытаются продать плоды своего труда самостоятельно. Насколько это реально, говорит генеральный директор Польской Федерации производителей продуктов питания Андрей Гантнер.
To trochę wynika jakby przede wszystkim z zamieszania informacyjnego, rolnicy, sadownicy.
То, что происходит, является в определенной степени результатом информационной неразберихи. Фермеры, садовники довольно долго не знали, получат ли они вообще компенсации и в каком размере. Поэтому часть из них решила просто продать свой урожай на рынке. В результате цены падают. Такова ситуация на сегодняшний день. Но так или иначе, и нынешняя рыночная цена, и компенсации Европейской комиссии не в состоянии покрыть себестоимость этих продуктов. Речь идет об убытках. Вопрос лишь в том, насколько значительными будут эти убытки.
Kosztów produkcji, czyli tak w takim czy innym przypadku poniosą straty, pytanie tylko o wielkość tych strat.
А как можно предварительно оценить ущерб для польских производителей продуктов питания от введения российского эмбарго?
No w tej chwili to nie jest takie proste, tak, bo ta sytuacja jest dynamiczna.
На данный момент это сделать сложно. Ситуация остается динамичной. Можно стараться посчитать потери за 3 месяца, август, сентябрь и октябрь, но это будут неполные данные. Грубо говоря, если все продукты, предназначенные на экспорт в Россию в этом году пропадут, не будут никуда проданы, то речь идет о 1 миллиарде евро. Но так не случится, ведь часть продуктов все же удастся продать, часть переработать, так что на сегодняшний день очень тяжело говорить о конкретных цифрах. Я предполагаю, что минимально мы потеряем около 500 000 000 евро.
To strat. Myślę, że takie minimum, które prawdopodobnie będzie poniesione, to jest w okolicach 500 000 000 euro.
Каков выход из создавшейся ситуации? Поиск новых рынков?
To jest rynek, tak? Czyli po prostu trzeba szukać rynków, nowych rynków zbytu lub intensyfikować działania.
Это рыночные отношения. Нужно искать новые рынки или более эффективно действовать на уже привычных рынках. Этот процесс идет. Наши яблоки уже идут в Китай, Индию и США. Активно ищут новые рынки сбыта и производители мясных продуктов. Однако ситуация осложняется тем, что ранее, когда вводилось российское эмбарго на польские продукты, а это уже имело место несколько раз, мы могли продать свои продукты в страны Европейского Союза. А теперь под санкциями находятся также наши коллеги из ЕС, и каждый старается спасать свой собственный рынок. В результате серьезно возросла конкуренция внутри ЕС. Таким образом, неадекватная и запоздалая реакция Европейской комиссии лишь усугубляет ситуацию, обостряет конкуренцию внутри ЕС, а это означает очевидные убытки.
Помежду поszczególnymi producentami i rolnymi i przetwórcami w Unii Europejskiej, co powoduje oczywiście kolejne straty.
Сказал Радио Свобода генеральный директор Польской Федерации производителей продуктов питания Андрей Гантнер. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» новости из Соединенных Штатов Америки. Политики в США и Израиле пытаются свести к минимуму ущерб, который отношения между двумя странами нанесло недавнее заявление одного высокопоставленного американского чиновника в грубой форме, отозвавшегося о премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху. Белый дом заявляет, что заявления чиновника не отражают точку зрения администрации президента Барака Обамы. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Не секрет, что личные отношения президента Обамы с премьер-министром Израиля Нетаньяху иногда бывали натянутыми, и это приводило к неприятным эпизодам. Так, например, в 2011 году на встрече лидеров Большой Двадцатки в Каннах тогдашний президент Франции Николя Саркози, не зная, что микрофон, возле которого он и Барак Обама находились, был включен, назвал Нетаньяху лжецом и сказал, что тот ему надоел. Президент Обама, в свою очередь, сказал: «Это он вам надоел, но мне-то приходится с ним иметь дело еще чаще, чем вам». В свою очередь, в 2012 году Нетаньяху сердечно принял в Иерусалиме соперника президента Обамы на президентских выборах Митта Ромни. Позднее, когда Обама победил на выборах, газета «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что Нетаньяху с трудом выдавил улыбку, чтобы поздравить президента США с переизбранием. Ранее, в 2012 году, Белый дом отклонил просьбу израильской стороны о проведении встречи между Нетаньяху и президентом Обамой в Нью-Йорке, где оба лидера находились на Генеральной Ассамблее ООН. В начале этого месяца, когда президент Обама принимал Беньямина Нетаньяху в Белом доме, оба лидера вели себя предельно вежливо и обменивались любезностями. Однако, судя по событиям последних дней, состояние отношений между членами администрации президента Обамы и кабинета министров Нетаньяху оставляет желать лучшего. В начале этой недели США не удовлетворили просьбу израильской стороны об организации встреч находившегося в Вашингтоне с визитом министра обороны Израиля Моше Яалона с вице-президентом США Джо Байденом, государственным секретарем Джоном Керри и советником президента по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс. Официально американская сторона объяснила это насыщенностью графика работы этих руководителей, но, как сообщили источники в правительствах обеих стран, подлинной причиной отказа во встречах стали нелестные высказывания Яалона о Джоне Керри и его роли в урегулировании конфликта между Израилем и палестинцами. Если учесть некоторые из недавних заявлений Яалона, то ничего удивительного в том, что ему было отказано в ряде встреч, нет, приводят слова неназванного по имени высокопоставленного сотрудника американского правительства израильская газета «Хаарец». Но настоящий фурор на этой неделе вызвало заявление другого американского чиновника, также попросившего не называть его по имени. В интервью журналу «Атлантик» этот чиновник, употребив грубое идиоматическое выражение, назвал Нетаньяху трусом. Таким образом, американский чиновник хотел сказать, что Нетаньяху не хватает политического мужества, необходимого для достижения мирного соглашения с палестинцами, в частности, по вопросу о строительстве израильских поселений на западном берегу реки Иордан и восточном Иерусалиме. Белый дом поспешил заявить, что ни президент, ни его администрация не разделяют такую точку зрения.
Is that those comments do not reflect the United States position, and they do not reflect the personal views of the President of the United States.
Эти комментарии не отражают ни позицию США, ни взгляды президента Соединенных Штатов, сказал на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Он отметил при этом, что президент Обама и премьер-министр Нетаньяху эффективно работают в духе партнерства, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что из всех мировых лидеров президент Обама ни с кем не разговаривает так часто, как с Бениамином Нетаньяху. Тем не менее, сказал Эрнест, США не скрывают, что по некоторым вопросам израильско-палестинского урегулирования между Вашингтоном и Иерусалимом есть разногласия.
There is a very close relationship between the United States and Israel.
У Соединенных Штатов очень тесные отношения с Израилем, но это не значит, что мы скрываем, что между нами существуют разногласия. Так, например, Соединенные Штаты неоднократно давали четко понять, что строительство израильских поселений является противозаконным, и это только усложняет попытки решить конфликт в регионе путем создания двух государств. Пресс-секретарь Белого дома сказал, что ему самому, а вероятно также и президенту Обаме, неизвестно, кто из сотрудников администрации анонимно давал интервью журналу «Атлантик». Но он отметил, что ничего удивительного в самом факте такого интервью нет. Анонимные комментарии по широкому кругу вопросов, которые противоречат политике администрации, не являются чем-то уникальным. По словам Эрнеста, комментарии неназванных по имени лиц не должны отвлекать внимание от того факта, что Соединенные Штаты и Израиль продолжают оставаться верными союзниками и партнерами. Отношения между Израилем и Соединенными Штатами как никогда прочны, а наши связи в области безопасности нерушимы. Что касается реакции самого Нетаньяху на оскорбительное замечание американского чиновника, то он сказал, что это никак не скажется на его политике. «Меня раскритиковали только за то, что я защищаю государство Израиль», — сказал Бениамин Нетаньяху и подчеркнул, что никогда не пойдет на уступки, которые могут подвергнуть его страну опасности.
Рассказал Владимир Дубинский. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 17 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Продолжение политики», которую ведет Ирина Лагунина. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».